Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Нормальная жизнь христианина», ведущий Ярослав Дердиенко. В прошлый раз мы говорили о покаянии человека. Понятно, наша программа рассчитана на людей верующих, знающих, ищущих Бога. Поэтому может встать вопрос, почему мы говорим о покаянии. Возможно, нас никто даже не слушает из тех, кто собирается, кто должен покаяться. Но тем не менее, мы видим большую необходимость в этой теме, потому что и от нас зависит покаяние многих людей. Для наших рассуждений, которые сегодня мы назвали так «механизм покаяния», я прочту два места Священного Писания. Из Евангелия от Иоанна, слова Иисуса Христа, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Еще одно место, слова апостола Павла из Деяний апостолов, 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Первое место говорит о том, что никто не может прийти к Иисусу Христу, если не привлечет его Отец его Небесный. А вот во втором месте Бог повелевает ныне всем покаяться. Здесь наблюдается какое-то противоречие. Мы можем спросить, как же может прийти человек и покаяться, если не привлечет его Бог? И такая позиция в мире существует, особенно сегодня. Сегодня некоторые считают, что призвание Богом человека – это его прерогатива, и от человека это не зависит. То есть все тот же вопрос свободной воли человека. Мы стоим на том, что человек обладает свободной волей, данной Богом ему в вопросах его спасения. Если это так, то в его воле и покаяться. В каком же плане здесь сказано, что никто не может прийти к Иисусу Христу, если не привлечет его Отец его Небесный? Прежде всего, нужно сказать, что спасение каждого человека во Христе – это то имя, это та личность, которая спасает. И, конечно, прийти к этой личности, признать эту личность Богом, Спасителем, это очень трудное и сложное дело, и может сделать это только Отец Небесный. Когда апостол Петр высказал исповедание, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», то Иисус ему ответил: «Действительно, ты прав, апостол Петр, и не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Небесный». Для того, чтобы человек покаялся должным образом, таким образом, чтобы вся его жизнь изменилась и стала принадлежать Богу, нужно, чтобы человек признал Иисуса Христа своим Господом, Спасителем. И может его к этой мысли привести Отец Небесный Бог. Но существует определенный механизм покаяния. Мы прекрасно понимаем, что заставить наших близких, уговорить — это сегодняшняя проблема всех семей, каждого серьезного христианина. И он понимает, что он не может этого сделать. Не поддаются наши близкие на наши уговоры, на наши увещания. Но тем не менее, мы же как-то должны о них беспокоиться, мы должны заботиться. Хотя сегодня существует такая точка зрения, что мы не должны этого делать, потому что если человек предопределен, предназначен Богом, то нам, дескать, нечего волноваться. Этот человек, придет время, и он все равно покается. Мы придерживаемся другой точки зрения. Мы придерживаемся той точки зрения, что позиция христианина должна быть активной. В вопросе покаяния, в вопросе совершения нашего спасения все в наших руках. Как же все-таки человека, который не ищет Бога, который бежит от Него, который уходит, как же все-таки его привести к покаянию? Это вопрос уже людей верующих. Людей верующих, которые знают волю Бога, которые хотят этого покаяния, которые хотят, чтобы его близкий, родной, сын, дочь, муж, жена, отец, мать, чтобы они спаслись. Поэтому этот человек и должен заботиться. Бог в силу своей праведности лишил себя права на насилие, над сатаной и над человеком, пока человек находится во власти сатаны. Мы в прошлый раз говорили, что покаяние – это непростой выход наперед, где-то в собрании, это непростое признание Бога как личности, веры в Него. Этого недостаточно. Это резкий, радикальный поворот в жизни человека, когда он начинает понимать, что вся жизнь до сих пор шла не в сторону Бога, а от Бога. То есть человек фактически принадлежал другой силе, принадлежал сатане. И апостол Павел так и говорит, что покаяние – это переход от власти сатаны к Богу. Естественно, что человек, который находится во власти сатаны, сам этого сделать не может. Здесь вот и встает вопрос о том механизме, который ведет человека к покаянию. Конечно, прямой путь, наиболее доступный для человека, это если человек сам поймет, познает Бога, но для этого нужны определенные условия. Он должен где-то слышать, он должен как-то интересоваться. А ведь мы встречаемся с такой практикой, когда не хотят слушать, когда даже из верующих семей дети ведут себя настолько отрицательно, что отказываются идти в собрание, отказываются слушать своих родственников, то есть противятся Богу, не хотят слушать. А Богу нужно право для того, чтобы действовать на человека. Богу нужно право, чтобы он вторгся не в свою область, он ограничил свое право вторгаться в жизнь человека. Как мы уже говорили, и человек фактически не принадлежит Богу, принадлежит другой силе, он живет по указке сатаны, он его раб. И для того, чтобы Бог мог начать работать с ним, мог что-то делать в его жизни, он должен получить право. Как же все-таки позволить отцу привести человека к познанию его сына? В этом вопросе мы видим такой механизм. Наиболее мощным ключом является молитва. Мы уже сказали, конечно, лучше всего, когда это молитва самого грешника. Но если грешник молчит, то должна быть ходатайственная молитва. Вот в чем мы видим задачу свою, каждого нормального христианина. Мы должны видеть и понимать ответственность за погибающих наших близких. Мы не можем быть равнодушными, мы не можем положиться на то, что Бог как-то сделает, как-то устроит. Это должно быть болью каждого верующего человека. И мы такую практику видим в жизни. Мы видим очень много неспокойных, плачущих матерей, страдающих отцов. Мы видим много людей, которые просят молиться в церквях о том, чтобы их дети, их близкие пришли к познанию Бога. И мы вот как раз эту часть, эту практику и хотели бы подтвердить, хотели бы сделать ее нормой нашей жизни, чтобы мы понимали свою ответственность. В этом плане я хотел бы выразить такую мысль. В этом вопросе очень большая роль семьи. Семья, учрежденная Богом, институт, учрежденный Богом, и его не единственная цель – только плодитесь и размножайтесь, а духовный смысл семьи состоит в том, что это средство ко спасению. Бог вложил в человека такие чувства, чувства любви, чувства ответственности за своих близких, что они не могут быть равнодушными к судьбе своих родных. Мы видим такое на молитвах матери, на переживаниях матерей, отцов. И это тот рычаг, это тот инструмент, тот механизм, который может, и не то, что может, а так и бывает, приводит к покаянию человека, который, казалось бы, всей своей волей, всей своей жизнью, всем своим поведением уходит от Бога. Я предлагаю сейчас прослушать один псалом, а дальше мы продолжим наше рассуждение.
Мы быть ближний всех. нашей жизни мы делаем все наоборот.
Мы не посестрелимся,
мы за Христом пойдем.
Еще раз хотим подтвердить эту мысль, что если грешник самостоятельно не обращается к Богу, не взывает к Нему, то очень большое значение, решающее значение имеет молитва, ходатайственная молитва его близких. Молитва, которая не является формой, а молитва, которая является криком, зовом сердца. Я хотел бы привести такую жизненную аналогию. Это со времен войны. Такая ситуация, она должна быть понятна всем. Если человек попадает на вражескую территорию, он теряет всякую связь с Родиной, теряет связь с теми, которым он близок, ради которых он, может быть, и выполняет какой-то долг, но с ним он связаться не может, у него нет такой средств, нет таких средств связи. И, конечно, существовало такое правило, что если человек, которого Родина посылает в тыл врагу, на Родине есть приемник, который постоянно настроен на частоту этого человека, этого, как выражались раньше языком военным, резидента, агента. На Родине постоянно ждут его сигнала. Они не знают, когда он выйдет в эфир, когда он выйдет на связь, но его постоянно ждут. Вот что-то подобное происходит в жизни, в духовной жизни. Небо, Бог постоянно ждет сигнала. Бог готов услышать малейший зов, малейший отклик человека, которого он хочет спасти, а у него нет другой воли. Бог, воля Бога – это чтобы все пришли к покаянию, к познанию истины, чтобы все спаслись. Поэтому он фактически настроен на частоту каждой личности. Но если эта личность воззовет, если она выйдет на связь, только тогда Бог может что-то делать для этого человека. Поэтому такая трудность, такая сложность духовная в покаянии человека. Поэтому еще раз хочется сказать, что мы не должны опустить руки, мы должны болеть за своих ближних и, страдая, молиться за них. Своей молитвой мы предоставляем право Богу вмешиваться в жизнь этого человека. Мы разрешаем, может быть, это кажется странным, что мы разрешаем Богу, но такой порядок установил Бог, и Он дает нам такое откровение. Он говорит о том, что действительно сегодня владетелем, властелином многих людей является противная сила, дьявол. Поэтому Богу нужен такой ключ, и Он его предлагает. Молитва ходатайственная возникает всегда в том сердце, которое искренне переживает. Здесь не может быть формы, здесь действительно должна быть боль за своих близких и родных. Когда молитва такая достигает слуха Божия, Бог начинает складывать, как мы говорим, каким-то образом определенные обстоятельства. В жизни человека, бегущего от Бога, происходят какие-то явления, какие-то жизненные обстоятельства, которые вольно или невольно склоняют его к тому, что он вынужден задуматься, что он вынужден подумать. Бог говорит добрым языком, ласковым языком. Иногда Бог применяет более суровые меры, иногда очень строго говорит. Но в ответ на молитву он всегда что-то делает. Поэтому мы не должны исключать молитвы наши, а понимать, что Бог через наши молитвы может сделать из грешника покаявшегося человека. Вот откуда та спонтанность, та неожиданность. Как правило, если спросить каждого из нас, каким образом мы пришли к Богу, то почему-то мы говорим, что совершенно я тогда не думал, я не рассчитывал, я этого не собирался делать. Вот каким-то образом коснулся меня Бог. Мы порою даже не подозреваем, что почти все мы выпрошенные, мы вымоленные. Кто-то за нас молился, кто-то упрашивал Бога. Поэтому Бог нашел такие средства, нашел такие пути, чтобы заговорить с нами. И в один прекрасный, действительно прекрасный, радостный момент мы вдруг осознали, что мы должны прийти к Богу. Это для нас самих даже было неожиданно. Поэтому этот день, как правило, памятен в жизни каждого человека. Но я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что мы все выпрошенные, кем-то выпрошенные, если мы сами не пришли к Богу, и мы должны быть благодарны тем, которые за нас молились. В этом плане, конечно, хочется сказать, что первая, главная ответственность за спасение семьи лежит на главах семей, на отцах. Почему-то принято считать, что это забота матери, воспитание детей. Мы забываем, в чем состоит главенство мужа, главенство семьи, духовная ответственность за спасение свое и за спасение всех тех, которых вручил Бог этому человеку. В первую очередь глава семьи. Конечно, мать почему-то больше берет на себя эту нагрузку, это понятно. Она рождает ребенка, она выстрадала его. И у нее это чувство заложено в ее инстинкте, как мы говорим. Но это не просто инстинкт, это не просто физиологический инстинкт, это духовная закономерность, которая вложена Богом в семью как таковую и в чувство, в содержание матери. Поэтому мать очень часто и, может быть, к сожалению, чаще, чем отец, молится о детях. Мы встречаемся с частыми, к сожалению, частыми фактами, когда дети каются после смерти родителей. Очень часто мы это видим на погребениях. Мы удивляемся, и мы говорим, что ну почему это не сделать было при жизни? Но вот такова духовная закономерность. И слава Богу, даже есть такой псалом: «Господь, скажи маме, что я твой, ушедшей маме». Поэтому покаяние в конце жизни – это тоже хорошо, после смерти наших родных – это тоже хорошо. Но как важно, чтобы наши покаяния были вовремя, чтобы наши родители, наши близкие не терзались нашим горем, нашей гибелью. Поэтому еще раз говорим, что очень, на наш взгляд, опасно то учение, которое убеждает или настраивает верующих, что не надо беспокоиться за наших сыновей, за наших детей, они дети Божии, они когда-то придут. Я думаю, что это просто старание сатаны. Наша боль, наши слезы, наши вопли, они дадут право Отцу привести наших близких к Его Сыну, ко Христу Иисусу, который дарует один спасение. Поэтому не прекратим наши молитвы ни дома, ни в собраниях. Будем молиться о наших близких, просить Бога, чтобы Он призвал их к покаянию.
Молюсь тебе, Отец, Творец Вселенной, опять в мольбе склоняюсь пред тобой, молю душой израненной, смиренной, коснись его божественной рукой, прости его, он сам не понимает, что гордость гибель ведет, любви не зная, не мечтает, его уныние гнетет. Господь, коснись своей любовью в его бесчувстве благослови. Ты кротостью своей, своею кровью от суеты его ты оторви. Прости его, он сам не понимает, что гордость гибель ведет. Любви не зная, не мечтает, его уныние гнетет. Спаси его, молю, Отец наш чудный, дитя заблудшее, Господь, прости, и в этот век такой зловещий, трудный, его на бездны к свету проведи. Прости его, он сам не понимает, что гордость гибель ведет. Любви не зная, не мечтая, его уныние гнетет.
Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучала радиопередача «Нормальная жизнь христианина». Передачу подготовил и провел Ярослав Дмитриевич Диардиенко.